Глава вторая. Дом на улице Франкос. На следующее утро грянул скандал. Со второго этажа стали доноситься до нас его отголоски. Вернее сказать, даже и не отголоски, а голос. Зычный голос Каридат Непрухи. Эта добрая женщина повела по капитану Алатриста сосредоточенный огонь и зарядов не жалела. Причиной же, сами понимаете, послужило пристрастие моего хозяина к театру. Так что имя Марии де Кастро поминалось беспрестанно, с добавлением определений, из коих «подстилка штопанная» и «сучка рваная» были наиболее мягкими и звучали особенно выразительно в устах Непрухи, ибо трактирщица, и сейчас еще к 40 годам не утратившая смуглой своей прелести, в вопросах нравственности собаку съела и сколько-то лет кряду сама промышляла продажной любовью, прежде чем на деньги, скопленные этим достойным занятием, не открыла таверну, расположенную, если помните, на углу улиц Толедо и Аркебузы. И хоть капитан, вернувшийся из Фландрии и Севильи, никаких обещаний, как и раньше, не давал, а уж предложений тем более не делал, он получил на втором этаже прежнее свое обиталище, не говоря уж о праве зимними ночами согреваться в хозяйкиной постели. Что ж, ничего удивительного, всякий знал, что Каридат влюблена в Алатриста без памяти. И в пору его отсутствия неукоснительно хранит ему верность. Никого на свете нет добродетельней отставной потаскухи. Если не дожидаясь, когда дурная болезнь уложит на койку в лазарете Пресвятой Девы Оточеской, успеет она свернуть со стези порока и обратить свои стопы и помыслы к Богу или домашнему хозяйству. Не в пример многим дамам, не изменяющим мужьям от того лишь, что не с кем или удобного случая никак не представится. Отставная проститутка знает, что почем и сколь многое обретает человек, кое от чего отрешившись. Одна беда. Каридат при безупречном поведении, любящем сердце, статном теле, отличалась еще и необузданностью нрава, так что предполагаемые шашни моего хозяина с комедианткой приводили ее желчь в волнение. Не ведаю, что говорил ей в тот раз капитан, да и говорил ли вообще. Зная своего хозяина, я уверен, что он, как подобает старому солдату, выдерживал натиск стойко и бестрепетно, сомкнув строй и уста в ожидании, когда противник выдохнется. Да и пора бы, черт возьми, ибо по сравнению с нынешней переделкой, что Руйтерская мельница, что Терхейденский редут казались сущими безделками. Даже турки не заслуживали слов, которые без запинки выговаривала Каридат. Когда же донесшиеся до нас грохот и звон возвестили, что битва вступила в следующую свою фазу, и в ход пошла посуда, капитан, прихватив шпагу, шляпу и плащ, очистил помещение, выйдя передохнуть. Я же, как всегда по утрам, сидел за столом у двери, где было посветлее, и листал латинскую грамматику дона Антонио Хиля, полезнейшую книгу, которую преподобный Перес, наш с капитаном давний друг, вручил мне в видах пополнения моего образования, находящегося после фламандской кампании, в состоянии плачевном. Хотя на 17-м году решение мое вступить в военную службу окрепло окончательно, капитан Алатриста и дон Франсиско де Кеведо без устали внушали мне, что зачатки латыни и греческого, умение писать и изрядная талика хороших книг пробьют толковому человеку дорогу лучше всякой шпаги, тем более в Испании, где судьи, чиновники, стряпчие, всякого рода писаря и прочие стервятники давят горами исписанной бумаги бедный наш безграмотный народ с тем, чтобы способней было обдирать его и потрошить в свое удовольствие. Так вот, покуда я прилежно переписывал «Является лидером испанского рыцаря, которого я хвалю», служанка Демиана мыла пол, а обычные в этот час посетители, лиценциат Кальсона, столько что вернувшийся с площади провинция, отставной сержант кавалерии Вигонь, потерявший под Ньюпортом левую руку, и кривой аптекарь Фадрике, играли в ламбер, поставив на кон порцию свиных шкварок и здоровую бутыль вина. На соседней колокольне пробило четверть двенадцатого, и когда наверху хлопнула дверь, а на лестнице послышались шаги капитана, партнеры переглянулись укоризненно, покачали головами и вернулись к игре. С бубен пошел Хуан Вигонь, трефами ответил аптекарь, Кальсонес же выложил пикового туза. В этот миг я поднялся, захлопнул учебник, заткнул чернильницу, прихватил берет, кинжал и куртку и на цыпочках, чтобы не натоптать на свежевымытом полу, вышел вслед за своим хозяином на улицу Аркебузы. Миновав фонтан, оказались мы на маленькой площади Антона Мартина. И, словно подтверждая худшие подозрения Каридат Непрухи, сразу направились туда, где имели обыкновение собираться комедианты. Таких мест в стольном городе Мадриде имелось три. Одно на ступенях Сан-Филиппе, другое подле Королевского дворца, а то, о котором идет у нас речь, находилось в квартале, облюбованном литераторами и актерами, на замощенном пятачке, где сходятся улицы Леон, Кантаранос и Франкос. Здесь помещались вполне пристойная гостиница, булочная и кондитерская, 3-4 славных таверны, и каждое утро стекался сюда народ, имеющий отношение к театру. Авторы, поэты, антрепренеры, актеры и, разумеется, неизбежные зеваки, мечтающие увидеть, как их любимцы и кумиры обоего пола выходят с корзиной на руке за покупками или угощаются в кондитерской, отстояв мессу в соборе святого Себастьяна и опустив в церковную кружку посильную лепту. Место это пользовалось заслуженной славой, являясь чем-то вроде живой газеты. Здесь обсуждались на все лады уже написанные или еще только сочиняемые комедии. Из уст в уста и из рук в руки передавались стихи, содержание самого, что ни на есть, вольного и фривольного. Губилась репутация и моралась честь. Здесь прогуливались увенчанные славой поэты в сопровождении друзей и почитателей, а полумертвые от голода юнцы дерзали соперничать с теми, кто уже взобрался на Парнас, и теперь остервенело его оборонял. И правду надо было сказать, таланты и слава представлены были здесь изобильнее и гуще, нежели во всем прочем Мадриде. Я назову лишь имена нескольких знаменитостей, обитавших не далее 200 шагов отсюда. Лопе де Вега в своем доме на улице Франкос и Дон Франсиско де Кеведо на улице Христа Младенца, той самой, где проживал довольно долго Дон Луис де Гангора, пока заклятый его враг Кеведо не купил дом, выставив кордовского лебедя вон. По здешним мостовым хаживали монах-мерседорианец Тирса де Малина и просвещеннейший мексиканец Руис де Аларкон по прозвищу Горбун, павший жертвой собственной желчности и чужой неприязни. Враги сорвали представление его антихриста, открыв посреди действия колбу с неким составом, распространившим по залу вонь непереносимую. По соседству с Лопе на углу улиц Леон и Франкос, как раз напротив булочной Кастильо, жил и умер славный наш Дон Мигель де Сервантес. А между улицами Уэртас и Аточе помещалась прежде печатня, в которой Хуан де ла Куэста выпустил в свет первое издание хитроумного идальга Дон Кихота Ломанческого. Не позабыть бы и о том, что останки сухорукого гения нашей словесности покоятся в здешней церковке при обители тринитарианок, где правил мессу Лопе и где жили в монахинях его сестра и сестра Сервантеса. Дабы лишний раз подчеркнуть, сколь мы, испанцы, беспамятны и неблагодарны, упомяну, что в неподалеку расположенном госпитале, 5 лет спустя описываемых мною событий, суждено было окончить свои дни отважному капитану и великому поэту Гильену де Кастро, автору «Юности Сида», причем в нужде столь жестокой, что пришлось устраивать складчину, дабы похоронить его. А раз уж заговорили мы о нужде и нищете, напомню вам, господа, что когда бесчастный Дон Мигель де Сервантес, ссылаясь на свои военные заслуги, на увечья, полученные при Лепанто, и 5 лет алжирского плена, попросил всего лишь разрешения перебраться в Индии, то он его отнюдь не получил, и в 16-м году нового столетия, иными словами, ровно 10 лет назад, умер в бедности, всеми покинутый, и о кончине его не было объявлено публично, а гроб везли по этим вот самым улицам к церкви Тринитариев без подобающих почестей и траурного кортежа. И самое имя его, стремительно изгладившись из памяти современников, пребывало в забвении, пока за граница не оценила и не принялась переиздавать Дон Кихота. Лишь тогда воссияло оно во славе своей. Дивиться ли этому? Не такой ли, спрошу я, конец сужден по обыкновению в гнусной нашей отчизне славнейшим ее сынам? Считанные исключения подтверждают правила. Там, где улица Кантаранос упирается в помянутый мной мощеный пятачок, в дверях таверны, что по соседству с табачной лавкой, увидали мы Дона Франсиско, расправлявшегося с ломтем пирога, именуемого английским. Заметив нас, поэт спросил еще один кувшин Вальде Иглесиас, 2 стакана и еще 2 порции пирога, а мы подсели к нему за стол. Кеведо был, как всегда, в черном калете, солевший на груди ящерицей креста Сантьяго, в черных шелковых чулках, а бережно свернутый плащ вместе со шпагой лежал на скамье. Он только что вернулся из дворца, куда отправился с позаранку хлопотать насчет нескончаемой тяжбы из-за имения Торре де Хуан Аббат, и теперь утолял голод перед возвращением домой, где собирался готовить к новому изданию свою книгу «Политика Бога. Правление Христа». Сочинения его наконец-то стали печататься, а это вызвало кое-какие цензурные придирки со стороны инквизиции. Поэт сообщил, что рад нам несказанно, ибо наше присутствие отгонит докучливых просителей. С тех пор, как он вошел в фавор при дворе, помните, я упоминал, в свите их величеств он сопровождал августейшую чету в недавней поездке по Арагону и Каталонии. Отбою нет от тех, кто осаждает его просьбами. Помимо всего прочего, мне заказали комедию. Играть будут в конце месяца в Эскориале. Наше католическое величество едет туда на охоту и желает развлечься искусством. Драматургия вроде бы не ваша стезя, заметила Латристе. Попытка не пытка, если уж бедняга Сервантес пробовал свои силы на театре, мне сам Бог велел. Поручение самого графа-герцога, так что с сей минуты можете считать меня натуральным комедиографом в собственном соку. И что же вам заплатят или пойдет, как всегда, в счет грядущих благодеяний? Поэт хмыкнул не без горечи. «О грядущем загадывать не берусь», — со вздохом промолвил он. «Вчера ушло, а завтра не настало. А в настоящем 60 реалов, так, по крайней мере, посулила Леварес. Вот вам пища для ума. Нас так давят, что беда. Долг исполнить — это да, но нельзя же задарма. Ну так вот, министру угодно получить комедию с лихо заверченной интригой из тех, которые, как вам известно, так по вкусу нашему великому Филиппу. Выпотрошим Аристотеля с Горацием, прибавим Сенеку с Теренцием, а потом, как говорит Лопе, накатаем несколько сот строк на потребу, будет пользоваться успехом. И сюжет уже есть. А как же? Любовь, серенады под окном, кипрокво, поединки. Все как всегда и как положено. Я назову ее «Шпага и кинжал». Кеведо поглядел на Латристе поверх стакана и будто невзначай добавил. «Хотят, чтобы ставил ее Косар». В этот миг на углу улицы Франкос поднялась суматоха. Вскоре мы узнали, в чем дело. Лакей маркиза де Лас Наваса пырнул ножом кучера, не уступившего ему дороги. Злоумышленник укрылся в церкви святого Себастьяна, пострадавшего он при смерти перенесли в соседний дом. «Ну, раз он кучер, — высказался Дон Франсиско, — то сто крат заслужил то, что получил». Потом поглядел на моего хозяина и повторил. «Косар». Латристе, который, сощурив от солнца свои светло-зеленоватые глаза, невозмутимо созерцал людскую толчею, ничего не сказал. «Еще говорят, — продолжал Кеведо, — будто наш неугомонно пылкий государь взял Марию де Кастро в правильную осаду. Вы ничего не знаете об этом?»
«Откуда бы мне это знать?» — ответствовал капитан, пережевывая ломоть пирога.
Дон Франсиско молча отхлебнул вина. Дружба, связывавшая его с капитаном, исключала непрошенные советы и не позволяла лезть в чужие дела. Молчание затягивалось. Алатристе с прежним бесстрастием смотрел на улицу, и я, беспокойно переглянувшись с Кеведо, устремил взор туда же. Зеваки галдели, прогуливались взад-вперед, пялились на женщин, стараясь угадать, что за личико скрывается под мантильей. У дверей своей мастерской в фартуке и с молотком в руке ораторствовал сапожник Табарка, расписывая верным своим приспешникам достоинства и недостатки вчерашнего спектакля. Зычно расхваливая свой товар, прошла с корзинками торговка лимонами. Появились, грызя орешки, поглядывая, кому бы пристать, двое студентов, у которых из всех карманов торчали листки со стихами. Тут я заметил смуглого, тощего, бородатого, сущий турок субъекта. Прислонясь к стене, он чистил ногти кончиком ножа и посматривал в нашу сторону. Он был без плаща, с длинной шпагой на перевязи, с кинжалом у пояса, в заплатанном калете скверного сукна, в шляпе с широкими полями, отогнутыми, как принято у мадридских проходимцев, к низу. В мочке левого уха посверкивала крупная золотая серьга. Только я собрался было приглядеться к нему повнимательней, как чья-то тень легла на стол. Послышались приветствия, и Дон Франсиско поднялся на ноги. «Вы не знакомы, господа? Честь имею представить. Диего Латристе и Тенорио, Педро Кальдерон де ла Барка». Мы с капитаном тоже встали, здороваясь со вновь прибывшим, которого я мельком видел вчера в театре. Теперь, рассмотрев его вблизи, я тотчас узнал этого человека с тоненькими юношескими усиками на худом лице. Только теперь это лицо не лоснилось от пота. Не было вымазано гарью и копотью, и одет он был не в кожаный нагрудник, а в элегантный калет, плащ тонкой шерсти, и на голове у него сидела шляпа с вышитой лентой, и шпага у пояса висела не солдатская.
Прежней оставалась только улыбка, памятная мне по встрече в Ауткерке.
«А юношу зовут Иньего Бальбоа», — продолжал Дон Франсиско.
Педро Кальдерон, припоминая, всмотрелся в мои черты.
«Фламандский знакомец, так ведь?»
Он улыбнулся еще приветливее и дружески положил мне руку на плечо. Я очутился на седьмом небе от счастья при виде того, как удивились капитаны Кеведа, узрев, что молодой комедиограф, которому прочили слава Тирса и Лопе, звезда его в последнее время разгоралась все ярче, мнимый астролог в прошедшем годе шел на театре с большим успехом, а теперь он дописывал осаду Бреды, узнал у богового Мочелера, 2 года назад помогшего ему спасти от огня, библиотеку Ауткеркской ратуши. Кальдерон, в ту пору Дон Франсиско очень к нему благоволил, присел за наш стол и включился в общий разговор, орошаемый новой бутылкой вина, а от еды отказался, сказав, что не голоден, и взяв на закуску лишь горсть маслин. Затем мы все вместе поднялись и отправились на площадь. Парень, вслух читавший кучке хохочущих зевак какие-то стихи, приблизился к нам и протянул Дону Франсиско исписанный листок.
«Говорят, это ваше сочинение, сеньор де Кеведо».
Тот с недовольным видом, но явно наслаждаясь тем, что все ждут его слова, проглядел листок, потом встопорщил ус и прочел вслух.
«Пороком сверху донизу закакан, и смерть его пороков не излечит. В гробе лежа талию промечет, не станет карт, сыграет в чет и нечет, и душу грешную поставит на кон». «Нет, не мое», — заметил он, сделанный серьезностью. «Я бы лучше написал. Но скажите-ка, неужто брат Гангора так плох, что ему уже сочиняют эпитафии?»
Тут послышались листивые смешки, не сомневаюсь, впрочем, что при ином раскладе они же сопроводили бы и выпад Гангоры против Кеведа, которому, разумеется, принадлежали и эти, и многие другие стихи, без подписи гулявшие по мадридским площадям. Случалось, впрочем, что ему приписывали чужие, не отмеченные печатью его дарования. Что же касается Гангоры, то эпитафия не с ветру была взята. Кеведа продал дом на улице Христа Младенца, где обитал вечный его соперник, и тот, вконец разоренный страстью к картам и неодолимым стремлением корчить из себя важную особу, испытывая столь острую нехватку денег, что их едва хватало на содержание старой кареты и немногочисленной прислуги, сдался и отправился в родную Кордову. А там уже через год больного и вконец отчаявшегося поэта доконала давняя его хвороба, апоплексия, кажется. Надменный, заносчивый, с замашками аристократа, каковым считал он себя по праву таланта, Дон Луис скверно играл в карты и еще хуже умел выбирать себе друзей и врагов. Выступив против Лопы и Кеведа, он обдернулся не хуже, чем за ломберным столом, и не на тех поставил, связавшись с опальным герцогом де Лермой, с доном Родриго Кальдероном, погибшим на плахе, и с графом де Вильямедианой, павшим от рук убийц. Так что надежда его попасть в фавор при дворе и снискать расположение всесильного Оливареса, у которого домогался он для своих племянников то чина, то сана, пошли прахом. Не снискал он удачи и в творчестве, ибо гордыня обуянная отказывался придавать теснению труды свои, довольствуясь тем лишь, что давал их читать и распространять друзьям. А когда, наконец, по жестокой необходимости воспользовался типографским станком, то умер прежде, чем вышли они в свет. И, кстати, тотчас попали под запрет, ибо инквизиция сочла их безнравственными. И хоть не сам Дон Луис, ни стихи его, переполненные вычурными образами и диковинными словесными оборотами, никогда не нравились мне, должен заявить вам, господа, что в лице его потеряли мы первоклассного поэта, который вместе и заодно, вот ведь странность какая, с заклятым своим врагом Кеведа, сильно обогатил наш прекрасный язык. Один придал ему культуронистскую глубину, другой — концептистскую выразительность, так что вполне можно сказать, после этой беспощадной и плодотворной битвы двух титанов, отличных друг от друга решительно всем, кроме степени одаренности, в выигрыше остался испанский язык. Он навсегда стал иным. Оставив Кальдерона, заболтавшегося со своими родственниками и приятелями, мы двинулись вниз по улице Франкос к дому Лопе. Вся Испания звала его так и не нуждалась в добавлении громкой фамилии, к которому Дон Франсиско имел поручение из дворца. Дважды оглянувшись, я убедился, что смуглый человек без плаща следует за нами, но, обернувшись в третий раз, уже никого не увидел. «Совпадение», — сказал я себе. Однако закаленное в уличных свалках наитие шепнуло мне, что от совпадения этого попахивает кровью и сталью. Впрочем, внимание мое вскоре было отвлечено двумя немаловажными обстоятельствами. Дело, во-первых, было в том, что Дон Франсиско получил от Оливареса заказ сочинить не только комедию, но и несколько хакарилий, которые ее величество непременно желало послушать на одном из вечеров, устраиваемых в так называемой «золотой гостиной» дворца. Кеведо, обещавший принести эти стишки и по желанию королевы лично прочесть их, ей и всему синклиту придворных дам, снова выказал себя прежде всего истинным и верным другом, ибо пригласил с собой меня в качестве помощника, пажа, секретаря или уж кем мне будет угодно. Мне же прежде всего было угодно увидеть Анхелику де Алькесар, фрейлину ее величества, в которую, да не в величество, разумеется, а во фрейлину, был я влюблен, можно сказать, смертельно. А второе обстоятельство обнаружилось непосредственно в доме Лопе. Дон Франсиско постучал в дверь. Лоренцо, служанка старого поэта, отворила, и мы вошли. Дом сей впоследствии будет мне хорошо знаком, благодаря дружбе, связавшей Кеведо с нашим Фениксом, а моего хозяина кое с кем из близких великому драматургу людей, в числе коих были капитан Дон Алонсо де Контрерас и некий неожиданный персонаж, нетерпеливо ожидающий сейчас своего выхода на сцену. Короче говоря, мы переступили порог, миновали прихожую и лестницу, ведущую во внутренние покои, на ней играли две девочки, племянницы Лопе, спустя сколько-то лет оказавшиеся его дочерьми от Марии де Неварес, и спустились в сад, где возле обитого виноградной лозой фонтана, под сенью знаменитого апельсинового дерева, посаженного и выращенного поэтом собственноручно, сидел в плетеном из камыша кресле он сам. Только что отобедали. На столике с еще не убранной посудой стояли десерт и стеклянный графин сладкого вина, которым старик потчевал троих гостей. Первый — вышеупомянутый капитан Контрерас в калете с вышитым на груди мальтийским крестом, неизменно посещал Лопе, бывая в Мадриде. Самые добрые отношения установились у него с моим хозяином еще со времен службы в Неаполе на галерах, а может быть и того раньше, с той поры, как они оба совсем желторотыми птенцами записались в войско эрцгерцога Альберта и отправились воевать во Фландрию. Впрочем, Контрерас, он уже тогда был изрядной бестией, даром что 12 лет от роду, умудрился зарезать в драке такого же, как он сам, сорванца, и потому с полдороги дезертировал. Вторым гостем был секретарь Совета Кастилии Дон Луис Альберто де Прадо, известный тем, что преклонялся перед Лопе и сам сочинял недурные стихи. Третий, юный и весьма привлекательный Идальго, на вид лет 20, с перевязанной головой, при нашем появлении не смог сдержать удивленного восклицания. А мой хозяин, как вкопанный, остановился у колодца, машинально взявшись за рукоять кинжала. «Если говорят, что мир тесен, то Мадрид должен быть не обширнее носового платка», — сказал этот молодой человек. И, видит Бог, не ошибся. Именно с ним, не далее как вчера утром на берегу Мансанареса, дрался на шпагах капитан. Мало того, оказалось, что юношу зовут Лапита Феликс де Вега Карпио. Поэтому он приходится родным сыном и только недавно приехал в Мадрид с Сицилии, где с 15 лет служил в галерном флоте под командой маркиза де Санта-Крус. Сей незаконный, но признанный плод любви Лопе и комедиантки Микаэлы Лухан сражался с берберийскими пиратами, воевал с французами, участвовал в освобождении Генуи, а теперь находился при дворе, ожидая производства в первый офицерский чин и между делом настойчиво увиваясь за некой дамой. Положение, надо сказать, сложилось затруднительное. Лапита выложил все без утайки отцу, а тот в растерянности собирал хлебные крошки с колен, обтянутых тканью сутаны, посматривал на своих гостей и явно не знал, гневаться ему или девиться. И хотя капитан Контрерас и Дон Франсиско, оправившись от первоначального замешательства, наперебой пустились приводить всяческие резоны в оправдании моего хозяина, тот счел свое присутствие в этом доме неуместным и собрался уже удалиться. «И потом этот молодой человек может почесть себя счастливчиком», — соловьем разливался Кеведо, — «сойтись в поединке с лучшим фехтовальщиком Мадрида и отделаться всего лишь царапиной, это, знаете ли, тут надо либо в рубашке родиться, либо превосходно владеть шпагой». Капитан Контрерас поспешил подтвердить. Он, где знает Диего Алатриста еще по Италии, и потому свидетельствует, что тот не убивает, лишь когда не хочет убивать. Подобные речи звучали в течение довольно продолжительного времени, но хозяин мой намерения своего не оставил и был готов в любую минуту покинуть дом Лопе. Учтиво склонив голову, он сказал, что никогда не обнажил бы шпагу, зная, кто перед ним, и, не дожидаясь ответа, развернулся к дверям. Аллатристо уже шел к выходу, когда вмешался Лопита де Вега. «Отец, позвольте этому кабальеру остаться. Я не держу на него зла, мы дрались честно и по всем правилам. Признаюсь, получить удар кинжалом — это малоприятно. Однако мой противник не оставил меня истекать кровью. Он перевязал мою рану и был так любезен, что нашел человека, сопроводившего меня к цирюльнику». Эти достойные слова всех успокоили. Старик перестал хмуриться. Кеведа, Контрерос и Прада хором вознесли хвалу молодому человеку, оказавшемуся столь же благоразумным, сколь и незлопамятным. А это многое говорило и о нем самом, и о чистоте его крови. Лопита же меж тем вновь на этот раз весело и подробно принялся рассказывать о поединке. Разговор сделался всеобщим, рассеялись тяжкие тучи, грозившие вымочить дождем десерт испанского феникса и навлечь его неудовольствие на Диего Аллатристе, о чем тот, поверьте, сокрушался бы весьма и весьма, ибо принадлежал к самым горячим его поклонникам и питал к старику глубочайшее почтение. И, подняв бокал душистой Малаги, он выпил за здоровье всех присутствующих. Так началась его дружба с Лопита. Дружба, кое суждено было продлиться 8 лет, до той минуты, когда злосчастная судьба привела прапорщика Лопе Феликса де Бьега Карпио на борт корабля, который пойдет ко дну во время экспедиции к острову Маргариты. Ну, впрочем, об этом человеке мы потолкуем в свое время, если, конечно, уже настало время рассказать о роли, сыгранной Лопита, капитаном Аллатристе и вашим покорным слугой, равно как и кое-кем из тех, кто вам уже знаком или с кем вам еще предстоит познакомиться в попытке нашей уже второй раз за столетие взять Венецию, перерезать глотку дожу и прочим сенаторам, которые, снюхавшись с папой Римским и Ришелье, отчаянно пакостили нам на Адриатике и по всей Италии. Однако всему свой черед. Венецианское наше приключение требует и, черт возьми, заслуживает целой книги. А сейчас в саду текла умиротворенная беседа. Я воспользовался случаем, чтобы вблизи поглядеть на Лопе де Вегу, который года 2 назад, словно благословляя, положил руку на голову мне, совсем еще тогда щенку, только-только попавшему в Мадрид. Полагаю, вам трудно сейчас понять, что значил великий Лопе для своих современников. Седой как лунь, но бодрый и свежий в свои 65, он носил подстриженные усы и лихую испаньолку, придававшие ему воинственный вид, коему немало не противоречила священническая сутана. Сдержанный, немногословный и улыбчивый, он держался со всеми необыкновенно учтиво, как бы стараясь подчеркнуто любезным обхождением сократить, что ли, огромную дистанцию, отделяющую его от всех прочих, и показать, что не видит в завидном своем положении ничего особенного. Мало кто, ну разве что Кальдерон впоследствии познал при жизни такую громкую славу, как этот человек, создавший испанский театр, по богатству, разнообразию и мощи, не имеющий себе равных в Европе. В юности наш Феникс служил в солдатах, усмирял мятежный Арагон, дрался с англичанами, а к тому времени, о котором я веду речь, уже создал большую часть своих 1500 с лишним тысяч комедий и 400 ауто. Сан священника ни в малейшей степени не мешал ему вести жизнь бурную, чтобы не сказать скандальную, менять любовниц, плодить во множестве незаконно рожденных детей, отчего при всей своей невероятной литературной славе не смог Лопе прослыть человеком высокой нравственности и получить кое-какие бенефиции, коих домогался. Вот, к примеру, метил он в придворные историографы, мечтал об этой должности, да напрасно. Впрочем, и без того лавров и злата было у него в избытке. И не в пример славному дону Мигелю де Сервантесу, скончавшемуся, как я говорил, в бедности, одиночестве и забвении, похороны Лопе, который после описываемых мною событий прожил еще 9 лет, стали беспримерными по многолюдству, пышности и почестям, возданным усопшему. О том, чем и как стяжал он свою славу, написаны многие тома, к ним я и отсылаю желающих. От себя добавлю, что со временем я побывал в Англии, выучил тамошний язык, читал и видел на сцене пьесы Гильермо, по-нашему говоря, Шекспира. Составил о нем собственное мнение и скажу, что хотя британский драматург проникает в самую душу человеческую, а герои его проходят путь развития неведомый персонажем Лопе, изобретательность всего последнего, виртуозное мастерство, умение строить интригу и держать зрителя В неослабевающем напряжении, равно как и богатейший арсенал средств, вкупе с мастерством, остались непревзойденными. Да, впрочем, и в том, что касается обрисовки характеров, не поручусь, что англичанину неизменно удавалось изображать сомнения и тревоги юных влюбленных или хитроумные проделки плутоватых слуг, столь же ярко и выразительно, как нашему Фениксу. Да возьмите вы хоть малоизвестную его пьесу «Герцог де Висео». Возьмите, почитайте. А потом скажете, уступает ли эта трагикомедия творением британца. И если считается общепризнанным, будто театр Шекспира всеобъемлющ, и каждому представителю рода людского найдется в нем место, а у нас один лишь Дон Кихот универсален, как Шекспир, хоть насквозь проникнут испанским духом, как Лопе, то, несомненно, и другое. Феникс своим новоявленным искусством комедиографа сотворил зеркало, где отразилась Испания нашего века. Создал театр, всем особенностям коего подражали на разных материках и континентах, благодаря чему испанский язык, как и положено языку метрополии, сделался предметом восхищения. На нем стали говорить и читать повсеместно. Впрочем, не в последнюю очередь и потому, что был это язык наших грозных легионов и наших надменных, траурно-торжественных дипломатов. И в отличие от прочих наций, не исключая и той, что дала Шекспира, обычаи, ценности и язык нации испанской распространились столь повсеместно, опять же, благодаря именно и как раз театру, который усилиями и стараниями Лопе, Кальдерона, Тирса, Рохаса, Аларкона и других весьма долгое время царил на подмостках всего мира. И когда в Италии, во Фландрии и на заморских Филиппинах звучала испанская речь, а француз Корнель, подражая комедиям Гильена де Кастро, обретал шумный успех в своем отечестве, родина Шекспира все еще оставалась не более чем островком, населенным лицемерными пиратами, кормившимися, как и многие иные, тем, что отбивали добычу у дряхлеющего и усталого испанского льва, который, по словам Лопа, уже забыл то, чего вы никогда не узнаете. «Вестготов, кровь голубая, испанцы дальних морей, ликуй, дублоны сгребая, для нас добыча любая, не зря мы гнались за ней». И так беседовали в саду понемногу обо всем. Капитан Контрерас рассказывал, что новенького слышно на театре военных действий. Лапита поведал Диего Латристе о том, как идут дела на Средиземноморье, благо в свое время хозяину моему довелось там и поплавать, и подраться. С политики, как водится, свернули на изящную словесность. Дон Луис Альберто де Прада прочел несколько десятистиший, удостоившихся похвалы Дона Франциско, а потом разговор коснулся неизбежного Гонгоры. «Говорят, он при смерти», — заметил Контрерас. «Неважно», — ответил Кеведо. «Ему на смену придут новые. Каждый день рождаются в Испании обуянные жаждой славы вершеплеты, лезут, как грибы после дождя». С олимпийских своих высот снисходительно и ласково улыбнулся на эти слова Лопе. Он и сам терпеть не мог Гонгору, хотя в глубине души и восхищался им, и побаивался его. Причем до такой степени, что посвятил ему сонет, начинавшийся словами «Пресветлый лебедь из Бетиса». Но был этот лебедь из тех, кого ни приручить, ни прикормить нельзя. Поначалу Дон Луис собирался оспаривать у Лопа его поэтическое первородство и потому взялся сочинять комедии, однако в этом, как и во всем прочем, потерпел неудачу. А потом проникся к Лопе тяжкой злобой и постоянно насмехался над его необразованностью. В отличие от самого Гонгоры и от Кеведо, тот древнегреческого не знал, да и в латыни разбирался с грехом пополам, попрекая его успехом у непритязательного простонародья. «Поток бурливой пошлости словесной, долины веги мутное вино, лопочет Лопе, как заведено, напиток жидкий и на редкость пресный». Но Лопе не унизился до перебранки. Он желал со всеми на свете оставаться в добрых отношениях, обретя к тому времени славу столь ослепительную, что ввязываться в литературную распрю было бы ниже его достоинства. И потому ограничивался прикровенными выпадами, оставляя грязную работу своим друзьям. Кеведо в первую очередь, которые весьма бесцеремонно издевались над высокопарной изысканностью Гонгоры, последователей же его и сторонников просто рвали в клочья. А со остервеневшимся Доном Франциско кордовский лебедь не совладал. «Я, кстати, еще на Сицилии читал Дон Кихота», — сказал, меняя тему, капитан Контрерас. «Это совсем не дурно, мне так кажется. И мне, — поддержал его Кеведа. — Превосходный роман! Ему будет сужден долгий век!
Лопе пренебрежительно вскинул бровь, велел подать еще вина и заговорил о другом. Вот вам и еще одно доказательство того, что в тогдашней нашей Испании пером было пролито крови больше, нежели шпагой, что зависть и ревность — суть неизбывны, а место на Парнасе — вожделение золота инков, и что соперничество, как ничто другое, ссорит людей. Вражда Лопе и Сервантеса, который, как я уже говорил, в это время пребывал уже в селениях праведных, одесную Господа нашего, была давней и, как ни странно, не завершилась с кончиной бедного Дона Мигеля. Первоначальная дружба, связывавшая двух титанов нашей словесности, сменилась обоюдной и жгучей неприязнью после того, как сухорукий гений, также не добившийся успеха на театре, выстрелил первым, язвительно высмеяв творение Лопе в прологе своего романа. Помните пародийную сцену, где пастушки пасут овечек? Лопе не смолчал и ответствовал такой вот резкой сентенцией: «О поэтах говорить не стану, таков уж наш век. Но никого нет скверней Сервантеса, и не родился еще тот недоумок, что расхвалит Дон Кихота». В ту пору роман считался жанром второстепенным, годным разве что на увеселение девиц. Деньги давал театр, а славу и блеск приносили стихи. Именно поэтому Лопе ценил Кеведа, побаивался Гангору и презирал Сервантеса. «Куда тебе? Ты, Лопе, не чета. Он солнце, отвернется, дождь и град. Твой Дон Кихот, нет, не из уст в уста он переходит, а из зада в зад, куда по праву послан. Ни листа помойки из него не сохранят». Так кончался оскорбительный сонет, который Лопе для пущей издевки отправил Сервантесу в письме наложным платежом. И адресат впоследствии признавался, что заплатить этот реал ему было тяжелее всего, и бедный Дон Мигель, отлученный от сцены, изнуренный непосильными трудами, нищетой, тюрьмами, всяческими притеснениями и мытарствами, не ведающий, что верхом на своем Росинанте он уже въезжает в бессмертие, никогда не искавший милости у сильных мира сего, не тешивший их бесстыдной лестью, чем грешили и Гангора, и Дон Франциско, и сам великий Лопе, в конце концов с обычной искренностью признается в житейском своем поражении: «Ночей не сплю, усердствую втройне, чтоб только проявить свой дар поэта, в котором небо отказало мне». Ну ладно. Да, таков был этот неповторимый мир в те времена, когда от одного упоминания Испании содрогалась земля. Сходились в схватках новоявленные гомеры, цвели высокомерие, жестокость, ненависть. И когда империя, над которой никогда не заходило солнце, стала постепенно крошиться и ужиматься в размерах, покуда вовсе не исчезла, за что должны мы благодарить собственные невезения и низость, остались на руинах ее и развалинах исполинские следы некогда прежде невиданных гениев, которые могут, если не оправдать, так объяснить эпоху беспримерного величия и славы. И в хорошем, и в дурном, а того и другого было немало, были они сынами своего времени. Никогда ни один народ не порождал в таком изобилии стольких гениев. И никто не запечатлевал так верно, так досконально и тщательно мельчайшие черты и приметы эпохи, как они. По счастью, все они живут и поныне, на полках библиотек, на страницах книг, и всякий волен приблизиться к ним и с восхищением услышать грозный героический гул нашего века, наших жизней. Приблизьтесь, внемлите, только тогда сумеете понять, чем были мы и чем стали. Черт бы нас всех побрал. Лопе остался дома, Дон Прадо простился с нами, а мы все, не исключая и Лапита, двинулись в таверну Хуана Лепре, что на углу улиц Лоба и Уэртас. Завязалась оживленная беседа, тон которой задавал капитан Контрерос, оказавшийся очень милым человеком. Он говорил без умолку, рассказывая случаи из своего военного прошлого. Упомянул и о том, как в 15-м году в Неаполе, когда хозяин мой на поединке заколол соперника, никто иной, как Контрерос, помог ему улизнуть от правосудия и переправил его в Испанию. «И дама, из-за которой весь сыр-бор разгорелся, в накладе не осталась», — со смехом прибавил он. «Диего, помнится, полоснул ее по щеке, и жизнью короля клянусь, эта тварь получила по заслугам, еще дешево отделалась». «Я знаю многих», — вставил неисправимый женоненавистник Дон Франциско, «кому такое обращение тоже бы не помешало». И, не сходя с места, прочитал сию минуту сочиненное,
Лети, о мысль моя, шепни чуть слышно той, на чье давно уж претендую я внимание. Есть денежки в кармане.
Я посмотрел на своего хозяина. Не верилось, что он способен изуродовать лицо женщины. Но, склонившись к столу, устремив глаза на свой бокал, капитан оставался безмолвен и бесстрастен. Дон Франциско, перехватив мой взгляд, покосился на Латристе, но ничего больше не сказал. «Как мало я знаю», — подумалось мне, — «как много таится за этими умолчаниями». И я затрепетал, как всякий раз, когда проникал мысленным взором в потемки капитановой души. Плохо быть проницательным не по годам, вот что я вам скажу. Даром это не проходит. С течением времени глаза мои обретали все большую зоркость и различали такое, о чем я предпочел бы даже и не догадываться.
«Но надо принять в расчет», — промолвил Контрерос, как бы спохватившись, что наговорил лишнего, «что мы были молоды и пылки. Вот вспоминается мне такой случай. Дело было на Корфу».
И начал рассказ, в котором замелькали знакомые имена. Вот, скажем, Диего Дуки де Эстрада, с которым приятельствовал мой хозяин в пору злосчастной высадки на Киркенес, где оба они едва не погибли, спасая Альвара де Ламарку, графа де Гуальдемидину, ныне ставшего наперсником и конфидентом четвертого Филиппа и, по сведениям Кеведа, каждую ночь вместе с ним, шатающегося по Мадриду в поисках приключений. Завороженный, позабыв обо всем, слушал я истории о рейдах, абордажах, грабежах, которые в устах капитана Контрероса обретали черты баснословные. Вот, например, как пылала на рейде Лагалеты берберийская эскадра, какие грандиозные попойки, оргии и дебоши устраивались в тавернах у подножья Везувия, как Контрерос с Салатристы по молодости лет за несколько дней спустили все, что награблено было на греческих островах, на турецком побережье. Под конец рассказчик, расплескивая неверной рукою вино, продекламировал написанные в его честь стихи Лопе, куда ловко вставил строчку, посвященную Латристе. «Всюду с нами видит Бог, пышный лавр, стальной клинок, а Латристе — славный воин, он Контрероса достоин. Басурманам дал урок, воздадим же честь по чести храбрецам без всякой лести. Враг бежал, не чуя ног». А тот, повесив портупею со шпагой на спинку стула, положив шляпу на пол, лишь время от времени кивал, в том смысле, что да, мол, так оно все и было, похмыкивал, да скупо улыбался в усы, когда Контрерос, Кеведо или Лопита де Вега обращались к нему. Я жадно вслушивался в эти воспоминания, ловя каждое слово, и чувствовал себя своим среди этих людей. В конце концов, по 16-му году у меня на счету была уже и Фландрия, и еще несколько переделок, не уступающих военной кампании. И шкуру мою украшали шрамы, и шпагой я владел весьма недурно. Все это укрепляло меня в намерении пойти в солдаты, причем как можно скорей, и обрести на бранных полях славу с тем, чтобы когда-нибудь и я мог вот так за столом вспоминать бои и походы, а может быть и послушать сложенные в мою честь верши. Невдомек мне было тогда, что на столь желанной стезе я увижу и оборотную сторону этой самой славы. И что война, суть которой я, малолетка несмышленыш, плененный внешним ее великолепием, постичь не смог, явит мне свой истинный лик, и созерцание его омрачит душу мою и память. И когда сегодня, погруженный в чересчур уж затянувшуюся старость, пишу я эти строки и оглядываюсь назад, то в шелесте редеющих под ветром знамен, в барабанных раскатах, задающих темп мерному шагу пехотных полков, которые на моих глазах гибли под Бредой, Нордлингеном, Фуэнтрабией, в Каталонии или при Рокруа, вижу лишь тени, и одиночество осеняет меня, одиночество бесконечное и просветленно-премудрое, свойственное лишь тому, кто знает то хорошее и дурное, что сплелось воедино вокруг слова «Испания». Только теперь, уплатив сполна по счету, выставленному жизнью, я понял, что скрывалось за молчанием капитана Латристе, что выражал его отсутствующий взгляд. Распрощавшись со всеми, он в одиночестве брел вверх по улице Лоба и в проезде Сан-Херонимо поглубже нахлобучил шляпу, плотнее запахнул плащ. Было темно, холодно и пусто, а улочку Лос-Пелигрос едва освещала одинокая лампадка у образа Пречистой Девы. На полдороге появилась настоятельная потребность облегчиться. «Слишком много было выпито», — подумал он. Отошел в самый темный угол, закинул полу плаща, расстегнулся, расставил ноги. В этой позиции и застиг его перезвон курантов с недальнего монастыря Бернардинок. Времени еще много, подумал он, до назначенного срока оставалось полчаса. В доме, стоявшем наверху крутого спуска, почтенная, поднаторелая в своем ремесле сводня, уже приготовила все необходимое — постель, ужин, умывальный таз и полотенце для его свидания с Марией де Кастро. Он еще застегивал пуговицы, когда услышал за спиной шорох. Улица оправдывает свое название, мелькнуло в голове. Не хотелось бы отправиться на тот свет в таком виде. Он торопливо привел себя в порядок, одновременно оглядываясь через плечо и высвобождая из-под плаща рукоять шпаги. Господь свидетель, нынче гулять по ночному Мадриду удовольствие сомнительное, дело рискованное. Недаром же люди состоятельные нанимают себе провожатых с оружием и фонарями. Утешало только, что при встрече с Диего Алатристо неизвестно еще кому грозит большая опасность. Впрочем, все зависит от того, кто и с каким намерением выходит на улицу, а у него сегодня ночью намерения были самые мирные. В первое мгновение он ничего не различал. Тьма стояла непроглядная, и лишь кое-где робкий огонек свечи озарял кусочек полуоткрытой ставни. Он помедлил в неподвижности, оглядывая перекресток улиц Лос-Пелигрос и Алькала, как оглядывают предполье, по которому садят без передышки вражеские аркебузиры. А потом сторожка двинулся дальше, пытаясь не угодить ногой в кучи конского навоза и прочие нечистоты, в изобилии, представленные на мостовой. Слышались только его собственные шаги, но вот, когда позади осталась стена, огораживавшая сад Лас-Вальекас, и уже показалась узкая улочка Лос-Пелигрос, звук словно удвоился. Не замедляя шагов, он глянул по сторонам и различил бесформенную тень. Кто-то, старавшийся держаться вплотную к фасадам, нагонял его справа. Может быть, это припоздавший прохожий, безобидный, как ягненок, но, может, и злоумышленник. Не выпуская его из поля зрения, прошел он шагов 20-30 посередине мостовой, когда чуть впереди, на другой стороне улицы, различил еще один силуэт. «Не многовато ли?» — спросил он себя. «Грабители или подосланные убийцы?» И одной рукой, отстегивая пряжку плаща, другой выхватил шпагу. «Разделяй и властвуй», — подумалось ему, — «если повезет, конечно». И потом, кто рано встает, тому Бог подает, а кто первым пришел, первым мелет. И, быстро обмотав плащ вокруг левой руки, бросился на того, кто был ближе, и, не дав ему обнажить оружие, нанес удар, почувствовав, как лезвие пронизало плащ и прошло дальше. Противник, хрипло застонав, отшатнулся, скрылся во тьме. Алатристо обернулся навстречу второму, убедившись, что в руках у того нет пистолета, зато был обнаженный клинок, уже выставленный вперед. И когда неизвестный, он тоже был в шляпе с опущенными полями, как велит мода мадридского сброда, подскочил вплотную, капитан мельницей закрутил свой плащ, сковывая движение нападавшего. Покуда тот с проклятиями силился высвободить шпагу, Алатристо нанес несколько коротких ударов, почти наугад и вслепую. Однако последний, кажется, достиг цели, ибо нападавший свалился наземь. Алатристо оглянулся, опасаясь атаки с тыла. Но малый в плаще решил, наверное, что с него хватит, и бегом бросился по улице, вскоре скрывшись из виду. Капитан подобрал свою шпагу, которая, полежав минутку на мостовой, смердела гадостно. Обтер ее, спрятал в ножны, вытащил левой рукой кинжал и приставил его к горлу поверженного. «Отвечай на мои вопросы, или богом клянусь, прикончу». Еще не отойдя от горячки боя, тот дышал прерывисто и тяжело, но уже способен был оценивать обстоятельства. От него несло винным перегаром и кровью. «А не пошел бы ты!» — слабо пробормотал он. Алатристо всматривался в его лицо. Запущенная щетина, поблескивающая в темноте серьга, особый говорок мадридского головореза. Наемный убийца, без сомнений, и по манере держаться, судя, неробкого десятка. «Кто тебя нанял?» Капитан посильнее нажал на кинжал. «Отвечай!» «Не твое дело! Кому надо, тот и нанял!» — прохрипел тот в ответ. «Не дави, обрежешь!» «Мой порез квасцами не замажешь. Ничего, до свадьбы заживет!» Капитан усмехнулся в усы, благо в темноте это было незаметно. Чего другого, а присутствие духа у этого мерзавца в избытке, едва ли удастся развязать ему язык. Быстро обшарил лежащего, не обнаружив ничего, кроме кошелька. Его он спрятал себе в карман. И ножа с хорошим клинком его отбросил подальше. «Ну так что, исповедаться не желаешь? В другой раз!» Капитан, понимающе кивнул и поднялся. В гильдии наемных убийц, как и во всякой иной, уставы и правила соблюдаются свято. Упорствовать — только время терять.
Не ровен час появится стража. Придется объяснять, что он делает рядом с полудохлым. Стало быть, надо сматываться. Он уже собирался сунуть кинжал в ножны и удалиться, но тут в голову ему пришла более удачная мысль. Снова склонившись над раненым, он крест-накрест полоснул его лезвием по губам. С таким примерно звуком мясник всаживает свой топор в колоду, и мадридский головорез, помимо того, что потерял сознание, лишился языка в самом что ни на есть буквальном смысле. Хотел молчать, вот и молчи. Впрочем, он, судя по всему, язык не распускал, даже когда тот у него имелся. Если выживет и какой-нибудь искусник заштопает ему эту крестообразную прореху, то при встрече и при свете можно будет его признать. Они встретятся, пусть он, или то, что от него останется, всю жизнь вспоминает улицу Лос-Пелигрос, где на нем вот уж точно крест поставили. Взошла хоть и с опозданием луна, залила млечным сиянием оконное стекло. Аллатристый сидел спиной к свету, будто вписанный в серебрящийся прямоугольник, который тянулся до самой кровати, где спала Мария де Кастро. Капитан глядел на очертания едва прикрытого простыней тела, слышал ровное дыхание, изредка перебиваемое нежными постанываниями, слетавшими с ее уст, когда, устраиваясь поудобнее, она переворачивалась сбоку на бок. Капитан поднес к лицу свою ладонь, втянул ноздрями едва уловимый аромат. После ночи любви казалось, что женщина в изнеможении, раскинувшаяся в постели, насквозь пропитала его собой. Он шевельнулся, и его тень, скользнув к ней, нависла над бледным свечением ее ноготы. Как хороша, черт возьми. Он шагнул к столу налить себе вина. Для этого пришлось ступить с ковра на выложенный каменной плиткой холодный пол, и от ледяного прикосновения взъерошились на затылке коротко по-солдатски остриженные волосы. Не отрывая глаз от спящей, он выпил. Сотни мужчин всех званий и состояний, мужчин знатных и богатых, отдали бы за обладание ею все, что угодно. А стоит здесь, присытясь ею, он, Диего Аллатристе, у которого всех достатков одна шпага, а в будущем только забвение. Снова подумалось ему, что непостижимы силы, воздействующие на сердце женщины. Вот этой женщины. Денег в кошельке, который он молча выложил вчера на стол, в обрез хватило бы на пару туфелек, на веер да ленты. Недорого оценили его жизнь те, кто подослал к нему давешних убийц. И тем не менее стоит здесь именно он. «Диего!» — прошелестело, как сонный вздох. Женщина повернулась в постели, взглянула на него. «Жизнь моя, иди ко мне». Аллатристе поставил стакан, приблизился, присел на край кровати, прикоснулся к теплому телу. «Жизнь моя!» — сказала она. Ни кола, ни двора, хлеб насущный, и тот приходится снискивать шпагой. И сам он не изящный кавалер, не светский любезник, которым восхищаются дамы на улицах и званых вечерах. Жизнь моя. На память ему внезапно пришла концовка стихотворения, услышанного накануне в доме Лопе. «О, женщина, сколь схожа ты с пиявицей! Ты можешь уморить или помочь поправиться». Лунный свет коснулся неправдоподобно прекрасных глаз Марии де Кастро. Четче очертил губы полуоткрытого рта, неодолимо притягивающего к себе. Так влечет бездна, так манит пучина. «Ну и что?» — подумал капитан. «Жизнь или не жизнь? Любовь моя или всех прочих? Мое безумие или мое благоразумие? Не все ли равно? Сегодня ночью он остался жив, остальное не в счет. Имеющий глаза да видит, имеющий губы, пусть целует, а кто еще не вовсе обезумел, кусается. Ни турки, ни еретики, ни альгвасилы, ни наемные убийцы, никто из всей той сволочи, что встречалась ему на жизненном пути, не сумел лишить его этой минуты. Как ни старались обратить его в бездыханное тело, он все еще дышит, он жив. И теперь, словно в подтверждение этого, рука Марии нежно скользит по его груди, задерживаясь поочередно на каждом из старых шрамов. «Жизнь моя», — повторила женщина. Уж, конечно, Дон Франсиско де Кеведо не прошел бы мимо такого, уложил бы все происходящее в 14 строк безупречного пятистопного ямба. А он, капитан Аллатристе, лишь усмехнулся про себя. «Хорошо остаться живым, пусть хоть на день или на час, в этом мире, где никто ничего тебе не подарит, где за все непременно придется платить, до, после или во время». «Уплатил и я», — думал он. «Не знаю, когда и сколько, но уплатил.
сомневаться не приходится, если жизнь выкатила мне такую награду. Видно, я заслужил, чтоб хотя бы одну ночь женщина так смотрела на меня.